Мы продолжаем первая неделя месяца тему года «Подвиг души». И основное место Писания, откуда мы берем начало, откуда мы стартовали в 2020 году, это книга пророка Исаия, 53 глава, 11 стих. Пророк говорит о Христе, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Аминь. И еще раз хочу сказать, напомнить, что самое большое удовлетворение человек получает только тогда, когда он совершает подвиг. Это говорит Библия. Мы всегда воодушевляемся, да, тем невозможным, что мы сделали в своей жизни. И подвиг души, как раз это говорится о том, что есть области у каждого из нас, да, которые мы по тем или иным причинам не можем никак преодолеть, победить, да, то есть двинуться дальше. Но, тем не менее, да, то есть как бы у нас есть Бог, у нас есть Слово Божье, и мы сделаем это. И вот когда мы это все сделаем, это и будет называться подвигом души. То есть для каждого свой подвиг, да, потому что для каждого свое препятствие, для каждого свое усилие. Аминь. Но для всех нас есть Бог, который воодушевил нас, да, то есть своим подвигом, который Он совершил на Голгофском кресте. И тема, да, сегодняшнего месяца, месяца марта, «Так бегите, чтобы получить». «Так бегите, чтобы получить». 1 Коринфянам, 9 глава. 1 Коринфянам, 9 глава. И Павел пишет здесь, в этом местописании, говорит следующее. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?» И послание Коринфянам. Хочу как бы вот, ну, сказать вам, что город Коринф, там были, да, то есть первые спортивные игры, истмийские назывались, а потом уже были Олимпийские игры. То есть как бы вот первые спортивные состязания, такие массовые, да, они проходили в городе Коринфе, потому что география, да, она позволяло, да, это сделать. И здесь Павел пишет верующим города Коринфа, он говорит о том, что вы знаете, как проходят игры, как проходят соревнования, что, то есть, как бы, он не говорил, да, как бы, знаете, так, метафорой, да, то есть, вы знаете, но по факту вы знаете. Это все равно, что обратиться к жителям Калининграда и сказать, вы знаете остров Канта? О, да, конечно. Может, для кого-то, да, то есть это где-то как-то, но для местных жителей это вообще понятно. То есть, как бы вот он говорил знающим людям. И говорит, не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. То есть это понятно, да, что бегущие на ристалище бегут все. Да? Мы видим марафон, мы видим спринтеров, да? То есть мы видим многоборцев, вспоминаем соревнования, которые мы смотрим по телевизору. То есть там не становится на старт один человек. То есть такого не было, да? Что стартует один и финиширует один. Тогда как бы, ну, с кем ему состязаться? Здесь говорится, что на ристалище бегут все, многие, но только один получает награду. Только один получает награду. И вот здесь, приведя вот эсмийские игры на память верующим Коринфа, Павел воодушевляет их, и он говорит им, так бегите, чтобы получить. То есть бегите, чтобы получить. Но чтобы получить, во-первых, надо бежать. Да, во-вторых, надо бежать быстрее всех. В-третьих, надо прийти первее всех. Но для этого, да, то есть нам нужно смотреть, да, что нам нужно готовиться к этим забегам. Аминь. И что мы здесь видим? Что апостол Павел вдохновляет каждого из нас бежать в свое ристалище и получить награду. То есть каждый из нас, он бежит в свое ристалище. Аминь. У каждого из нас есть определенный отрезок жизни, который мы должны, да, то есть не просто, да, пройти его, да, а пробежать его. Для чего? Для того, чтобы достичь финишной черты, для того, чтобы получить награду. И Библия призывает нас бежать, чтобы получить. Послушайте, человеку Божьему надо бежать, а не идти за наградой. Надо бежать, а не идти. Это все равно, что, знаете, как бы, вот все стартовали, все побежали, а ты идешь. Ты идешь, невзирая ни на что. Да, все уже, да, то есть как бы вот огибают полкруга в этом своем забеге, да. Ты идешь, да, то есть и приветствуешь всех на трибунах, да, то есть здравствуйте, здравствуйте, друзья, здравствуйте, да, то есть я участник забега, да, то есть слава Богу, да, то есть все нормально, да, то есть все, слава Богу. Хорошо, я, мне приятно, что вы меня приветствуете. Уже второй круг обогнали, да, то есть все бегут за победой, ты говоришь, ну, здравствуйте, здравствуйте. Вот сектором С я поздоровался, с сектором Б еще нет. Ну, над тобой будут смеяться, как минимум, да. И потом, да, то есть, ну, ты никак не сможешь претендовать на какую-то награду. Вы знаете, Павел пишет пример, что в Царстве Божьем тормозить нельзя. Аминь. Бегите, да, чтобы получить награду. Почему? Потому что так бывает, да, что ты вроде бы начинаешь, хорошо двигаешься, да, где-то загляделся, где-то, да, то есть затормозил, где-то остановился, где-то, да, то есть не так сориентировался, и ты смотришь, да, все уже пробежали. Поэтому Библия говорит, что если ты первый, смотри, да, то есть как бы не стать тебе последним. Потому что последние будут первые. Почему? Да, потому что они обгонят впереди бежащих людей. Они обгонят тех, которые были впереди. И если мы будем идти, нас обгонят. Награда достанется другим. То есть мы должны нацелены на результат. Вот о чем говорит Павел. Если ты верующий человек, если ты принял Иисуса Христа, все, нацеливайся на результат. Работай, да, то есть для результата. Если ты на ресталище, да, выкладывайся максимально, чтобы получить. Вот здесь, знаете, такая общая, да, известная поговорка, да, главное не победа, главное участие. Это не послание к Коринфянам. Павел говорит, главное не участие, друзья, а главное победа. Послание к Коринфянам. Главное победа. Понимаете, вот мы можем с этим лозунгом прийти в христианство, сказать, ну, главное участие, да, в церковном собрании, главное участие в домашней группе, главное, да, то есть участие в каких-то проектах, да, то есть, а где твой результат в этом всем, во всем, где ты участвуешь, нигде? Ну, главное участие, нет. Ты сам себя лишаешь награды, если у тебя такой подход к жизни. На ресталище бегут все, но только один, который бежит быстрее всех, получает награду. Который, да, бежит быстрее всех, получает награду. На ресталище только натренированный атлет мог пройти всю дистанцию, обогнать всех и получить награду. Понимаете, чтобы бежать, нужно тренироваться. Но чтобы бежать быстрее всех и получить награду, да, нужно очень сильно тренироваться, очень сильно хотеть выкладываться, да, то есть не на ресталище, а до него, на тренировках, да, в повседневной жизни, приготавливая свой дух, душу, тело, да, то есть для этого забега жизни. Человек, который первым пересекал финишную черту, совершал подвиг и становился героем. Все. Понимаете? А для того, чтобы стать героем, да, то есть нужно пробегать первым ресталище. Нужно первым приходить к финишу, ты получаешь награду, все. То есть все зрелище, да, все зрители на этом зрелище, на стадионе, они рукоплещут, они приветствуют героев. И вот здесь, да, то есть вот, ну, мы должны понимать это. Сегодня ночью смотрел конькобежный спорт. И наш спортсмен с голландцем соревновались. Голландцы, они такие прям нормально двигаются. И наш шел вторым, да, буквально там несколько секунд. И наш комментатор говорит: так, хорошо, неплохо идет, неплохо, но второй, неплохо, но второй. Вот один круг, второй, третий. И вы знаете, вот голландец пересекает финишную черту. Все, он победил. Все камеры крупным планом на него, да, то есть показывают родственников, папу, маму этого голландца, друзей, да, то есть стадион, все. И наш комментатор, ну я его понимаю, потому что он наш, болеет за нашего, он говорит: ну нельзя так, хотя бы раз показали, да, как наш финиширует, ну да, он второй, ну нельзя же так, да, ну что же этого все голландца показывает, да, то есть, ну наш же тоже выкладывался, ребят, ну нельзя так. Понимаете, как бы, ну, я понимаю, да, то есть он наш соотечественник, я тоже с ним согласился, с комментатором, ну, действительно, нельзя так. А если бы я был бы голландцем, я бы сказал: да вообще можно, вообще не вопрос, да, то есть потому что наш победил. Понимаете, как бы вот весь акцент на первом, да, то есть тот, кто побеждает, тот и забирает все внимание, награду, призы, благословение, да. И мы можем сказать: о, как несправедливо. Да нет, справедливо, да потому что он пахал, он трудился, он готовился, да, то есть он вышел на это ристалище более всех подготовленным, потому что более всех работал. Вот что очень важно. Награда одна, победа одна, победитель один, но бегут все. Поэтому Павел мотивирует, он говорит, что бегите, чтобы получить. Бегите, чтобы получить. Мы должны нацелены на результат христианской жизни. Если ты служишь, да, то есть, то будь первым в служении. Да, если ты жертвуешь, да, то есть будь первым в жертвенности. Если ты что-то делаешь, да, то есть делай на результат. Да, приходи первым, получай победу. Да, то есть становись героем и вдохновляй других людей. Аминь. Ристалище – это не короткая прямая. Это длинный путь, на котором можно потеряться. Послушайте, да, то есть ристалище – это длинный путь, да, если ты не рассчитаешь силы, да, ты можешь стартануть при начале, да, ты можешь выложиться, да, ты можешь оторваться от всех на первом круге, но второй, третий, да, тебя обгонят. Почему? Потому что не рассчитал. Потому что просто не рассчитал, да, нерационально подошел к этому забегу. Также мы должны понимать, что ристалище – это путь, на котором нас подстерегает множество препятствий и врагов. Что такое ристалище, да, то есть того времени? Это не просто, да, то есть бегуны бежали, да, какую-то дистанцию, но на каждом круге их встречали, да, гладиаторы, иногда звери, да, то есть хищные, иногда какие-то препятствия, и они, да, то есть как бы встречались с этими препятствиями, да, и они могли остановиться. То есть вот эти вещи мы должны понимать, да, что это не просто такой забег, да, то есть жизни. Вот мы бежим, наслаждаемся жизнью, но Павел говорит, что на этом ристалище будут проблемы, да, то есть будут препятствия серьезные, да, которые мы также должны быть готовы встречать их. Ристалище – это многоборье, которое включает в себя различные дисциплины. То есть мы также должны понимать, да, что это не просто какой-то, да, то есть одна специфика, но жизнь, она многогранна, так и ристалище, да, то есть это многоборье, да, то есть ты встречаешь в одной ситуации одно, в другой, другое, в третье, да, но ко всем им мы должны быть подготовлены. Аминь. И ристалище требует от каждого бегущего серьезной подготовки. Серьезной подготовки. Ну, не бывает так, да, что спортсмен, да, атлет занимается чем попало, да, а потом вспоминает утром: о, через 2 часа у меня забег. О, вообще, что делать, да, то есть все быстренько, да, то есть умылся, причесался, да, трусы спортивные взял с майкой, все, и пошел. Все, я готов. Такого не бывает. Ну, конечно, может быть, да, то есть, но ты и результат покажешь такой же. Учитывая все вышесказанное, нужно подвязаться добрым подвигом и победить. Добрым подвигом. И давайте посмотрим на одного замечательного человека Божьего. Один из подвигов Илии Фесвитянина. Илия пророк, Илия Фесвитянин. Четвертая книга Царств, первая глава. Мы знаем, что пророк Илия, он был легендарной личностью. В свое время, для нас сейчас, Господь Иисус приводит его в пример, апостолы приводят в пример, да, то есть, ну, он действительно был легендой своего времени. Почему? А потому что, да, он совершил много подвигов, на самом деле, да, и он был весьма узнаваем в своем народе. Четвертая книга Царств, первая глава, 7 по 8 стих. Когда один из воинов приходит, да, и рассказывает, кого он встретил на дороге, а он спрашивает его, послушайте, вот диалог двоих людей. 4 Царств, 1 глава, 7 стих. И сказал им, каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии. Они сказали ему, человек тот весьма в волосах, весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал он, это Илия Фесвитянин. Это точно он. Понимаете, да? То есть, как бы вот просто, да, два человека в Израиле, да, они общаются и говорят, слушай, я встретил человека Божьего. Говорит, слушай, но как он выглядел? Он говорит, да, то есть он был весь в волосах, то есть, следовательно, да, обнаженный торс, да, то есть верблюжьи одежды, да, кожаный пояс. Он говорит, это точно Илия. Потому что такой парень в Израиле один. Да, то есть, и помните, да, что проблема в чем была, да, что как бы никто не знал, где Илия. Он был движим Духом Божьим, да, то есть думали здесь, его не было, там не было, там не было. Когда царь Ахав искал Илию, он посылал солдат, да, то есть своих слуг, они не могли найти его, потому что он был очень быстрый. И об этом еще немножко поговорим. Послушайте, пророк Илия был героем своего времени. Он совершил много подвигов, прославил своего Бога. Помните, да, что Илия бросил вызов нечестивому царю Ахаву. И, знаете, это тоже, да, то есть, как бы, ну, внутренний, да, то есть, стержень должен быть. Послушайте, вот нечестивый царь встречается с Илией, да, вспоминайте эту историю. И он говорит, Илия, это ты возмущающий Израиля. Илия говорит, нет, царь, это ты возмущаешь. Я-то наоборот успокаиваю. Приношу утешение от Господа. Понимаете, как бы, ну, что, чтобы так ответить царю, нужен дух. Аминь. Да, то есть, ну, нужен стержень внутри, да, то есть, как бы, нужно основание. Дальше мы видим, что когда Илия, да, он поднялся на гору Кармел, что произошло, да, то есть, он построил или восстановил жертвенник, огонь Божий сошел на этот жертвенник, 450 пророков Ваала, да, то есть, они были истреблены там, то есть это подвиг. И мы видим, что результатом, да, то есть вот сошествие огня на жертвенник Илии, это было что, да, то есть благословение Бога в виде дождя, которого не было в Израиле более 3 лет. То есть этот человек, легенда, это человек, который, да, то есть имел множество подвигов. И послушайте, вот один из подвигов, или, да, о котором как бы, ну, умалчивается, да, то есть там прописано, но о нем мало кто говорит, но он очень важен. 3 Царств, 18 глава. 3 книга Царств, 18 глава, 45 стиха. Вот послушайте, да, то есть царь Ахав приезжает к горе Кармил, он видит, что 450 пророков, да, то есть они повержены на землю, убиты, да, что жертвенник, да, Илии, да, то есть он сожжен огнем Божьим, что дождь начинает идти на землю. И послушайте, интересная история, 45 стих, 18 глава. «Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль». И вот здесь интересно. «И была на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля». Перед Ахавом, заметьте. Знаете, у Ахава колесница была запряжена самыми быстрыми лошадьми в Израиле. Там не было, знаете, что две клячи, да, то есть вот впереди, да, то есть вот запряжены в колесницу Ахава, да, то есть такие, знаешь, вот еле идут, и Илия такой раз, и все, и побежал. Нет, у царя все самое лучшее. Это были самые лучшие кони, это была самая лучшая колесница, самая быстрая. И он запрег свои, да, то есть, вернее, взошел на колесницу и поехал от горы Кармил до Израиля. И бежал Илия все время впереди Ахава, бросая ему вызов. Послушайте, ну, я представляю, да, то есть, вот Ахав стоит на колеснице, да, у него там запряжены одна или две лошади, или три, да, то есть, я не знаю, ну, наверное, для помпезности три лошади было, да, то есть, быстрых, все. И он видит, что Илия бежит впереди колесницы. Я думаю, что это раздражало Ахава. Ну, как вам кажется, да, то есть, как, да, то есть, ну, меня вообще никто не может обогнать. Вообще никто, да, ни одна колесница, тем более человек. И этот человек Божий, он бежал впереди колесницы, расстояние от Кармила до Израиля, достаточно длинное ристалище. Я думаю, что Ахав загнал свою тройку лошадей так, да, что они уже сами не знали, что делать. Но Илия постоянно бежал, говорил: Ахав, не отставай. Борода, волосы, да, то есть кожаные одежды Илии, да, красавец. Просто, знаешь, впереди Ахав, да, то есть не может догнать его. Илия бежал перед Ахавом до самого Израиля. Послушайте, это ли не удивительно? Три лошадиных силы в колеснице Ахава не могли обогнать одну человеческую, на которой была рука Божья. Аминь. Ахав был царем в Израиле. Аминь. Каким он был? Нечестивым царем. Мирским царем. Который, да, то есть больше выбрал для себя угождать миру, нежели Богу. Послушайте, как так вышло, что Илия бежал впереди колесницы Ахава? Как так? Две причины. Послушайте, во-первых, Илия был человеком подготовленным. Илия был человеком подготовленным. Есть другой персонаж, которого зовут Илий. Помните? В книге царств, при котором служил Самуил. Описание этого человека, он был весьма тучным. И в итоге, когда узнал о потере ковчега, упал, да, и сломал хребет, потому что был весьма тучным, большим. Почему-то, да, то есть его не приводит Библия, пример, что он бежал впереди колесницы. Другой Илия бежал, висфитянин. Чтобы бежать перед Ахавом, Илия совершал духовные тренировки в пустыне, был аскетом, имел особое питание. Где он был? В пустынях. Он был в пустынях. Если ты хотя бы раз видел бедуина или жителя пустыни, сильной еды там нету. Воды тоже надо найти, солнце постоянно. Дальше, посмотрите. Илия был поистине подвижником веры и воздерживался от всего, чтобы бежать первым, получить награду от Господа. Послушайте. Вот образ Илии, да, мы имеем в собирательной Библии. То есть нету такой характеристики, как он выглядел, да. Мы видим, что Иоанн Креститель приходит, да, и по пророчеству он приходит в духе и силе Илии. Мы видим, что Иисус говорит об Илии пророке, сравнивая его с Иоанном. И как бы вот если мы собираем, да, вот эти все слова в одно, то есть у нас появляется некий образ того, как выглядел Илия Фесвитянин. И мы видим, что Он питался акридами и диким медом. То есть от этого сильно не пополнеешь. Хлеба не ел, вина не пил, это говорит Иисус о нем. В изысканной одежде не одевался, ходил в одежде из верблюжьего волоса, да, и носил кожаный пояс, подпоясанный. Жил в пустынях, был худощав, так что мог опустить голову между колен. Помните случай, да, то есть когда он ожидал дождя? Там написано, и опустил Илия голову свою меж колен, да, то есть и молился Богу. Ребят, ну только парень без живота может опустить голову между колен. Ну так вот, если разобраться. Да, то есть весьма худощав, да, чтобы можно было вот как бы молитвенную позу занять. Он был аскетом, был в пустынях. Он был подготовлен для подвига физически, душевно и духовно. Он был подготовлен к тому, чтобы Бог мог взять его и употребить в свое дело. Аминь. Во-вторых, рука Господа была на нем. Рука Господа была на нем. Понимаете, физически сам бы Илия не мог бы обогнать колесницу Ахава, но рука Господа была на нем, поэтому он бежал впереди. Аминь. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал. Когда Бог коснулся его, что произошло? Илия, да, взял и подпоясался, да, подвигом. И начал свой забег впереди Ахава. Рука Господа была на подготовленном теле Илии. Он опоясал чресла свои и бежал. Послушайте, рука Господа коснулась подготовленного человека. Аминь. Мы иногда, да, то есть читая место Писания, мы воодушевляемся, мы говорим, Господи, я хочу, чтобы на мне была так же, как на Илии Фесвитянине, твоя рука. Ты загонишься, устанешь, упадешь от усталости. Послушайте, первое, да, что Илия был подготовленный для того, чтобы рука Господа коснулась его. Мы часто хотим, чтобы Бог двигал нами, да, чтобы Он направлял нас, чтобы Он вел нас. А подготовлен ли ты к руке Божьей в своей жизни? Вот вопрос. Это тоже, да, то есть, ну, бремя, это трудность, это тяжесть, порой невыносимая. И для совершения подвига необходимо содержать свой дух, душу и тело в надлежащей форме. Когда рука Господа коснется нас, тело должно выдержать нагрузку, друзья мои. Тело должно выдержать нагрузку. Рука Господа касается тебя, а если твое тело не подготовлено, ты просто не вывезешь всего. Ты не выдержишь, да, то есть это сложно. Дальше послушайте. Душа не должна воспротивиться Божьему водительству. То есть тело должно быть подготовлено. Душа не должна сказать, а, я не побегу, я не готов. Я буду двигаться в другом направлении. И чтобы бежать в направлении Бога, мы должны быть легкими в теле. Послушайте, легкими на подъем. Вот что имеется в виду. Но если рука Бога коснулась тебя, да, то есть, ну встань и иди. Не надо там рассказывать, да, то есть я женился, я там пару валов приобрел, да, то есть поля, помните, когда Иисус призывал людей? Но если Бог тебя касается, да, будь легким на поднем, встань и иди, двигайся. Потому что в твоей жизни не часто рука Божия касается тебя, да, то есть это действительно событие всей твоей жизни, не проспи его, да, то есть не промедли. Дальше послушайте. Чтобы бежать в направлении Бога, мы должны быть легкими в теле, на подъем, решительными в душе. Мы должны, да, четко для себя понимать, если Бог призывает меня идти туда, то я не должен противиться. Помните, как Лот, когда ангелы Божьи пришли в Содом и Гоморру, они что, да, сказали, иди туда, в этот город. О, не, я не думаю, вот я пойду сюда, может быть, здесь, может быть, туда. Нет, так не надо поступать. Если Бог тебя касается, и Он говорит, иди в этом направлении, все, иди, не противься, прими решение следовать за Богом. В любом случае, Он тебя приведет к большему, к лучшему, к благословенному. И в духе мы должны быть свободными. В духе мы должны свободно, да, то есть, чтобы следовать за Богом. 1 Коринфянам, 9 глава. 1 Коринфянам, 9 глава, 25 стих. Все подвижники воздерживаются от всего. Все от всего. Если ты не воздерживаешься ни от чего, то и получишь ты что? Ничего. Абсолютная истина. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным. Бьюсь не так, чтобы бить воздух. Бойцы, да, то есть вот боксеры, что они большее время, да, то есть в зале проводят что? Просто кажется, что они бьют воздух. Нет. Но они бьют воздух, да, то есть для того, чтобы выйти на ринг, да, то есть и бить голову. Но для этого, да, то есть они бьют воздух. Ну, правильно. Конечно, да, то есть если ты просто только бьешь воздух, не выходишь на ринг в сражении, да, то есть, но рука Господа касается только подготовленных христиан. Плотских Господь не касается. Услышьте. Плотских верующих Бог не касается. Его рука не касается людей неподготовленных, плотских. Зачем? Зачем Богу касаться тебя, да, если ты не готов, да, то есть идти дальше этого прикосновения? Вот почему, да, то есть наши многие молитвы остаются без ответа. Господи, коснись меня. Боже, коснись моей жизни, Господь, коснись меня, да, то есть дай знак, что ты здесь. Понимаете, как бы учитывая всю эту проповедь, да, можно сделать вывод, а ты готов к Божьему прикосновению? Вывезешь ли ты его? Помните Даниила, который говорит, что я искал, да, то есть Божьего общения, пришел ангел Господень, да, и что? Я стал на колени. Да, то есть просто на четвереньке. Почему? Да потому что, да, то есть не мог стоять. В Божьем присутствии, да, то есть люди, что? Авраам упал на свое лицо, помните? Но сложно, да, то есть вынести Божье присутствие. Потому что есть вес в этом. Тем более, да, то есть двигаться. Рука Господня была на Илии, знаете, вот, ну, километр, второй, третий, там не было так, да, что Илия бежит, говорит, Господи, все, хватит, давай скидываем темпы, все, не могу, уже отдышка. Это уже все равно, потому что если Бог начинает, Он и заканчивает. Понимаете, чтобы не было так, что рука Господа на тебе при начале, да, а на финише только лишь рука Господа. А ты из-под руки Господа где-то подзатерялся, подупал. Зачем Илии бежать перед колесницей Ахава? Вот вопрос всей проповеди. Вот зачем ему это надо? Ну зачем ему бежать перед колесницей Ахава? Илия был свидетелем Божьей славы, которая произошла на горе Кармил. Ахав, да, был нечестивым царем. Он увидел, да, убиение 450 пророков, да, то есть они были убиты. Мы видим, что слава Божья пришла. Понимаете, он запрёг свою колесницу и хотел, да, первым приехать в Израиль, да, и что? Да, то есть рассказать, дать ложную информацию о случившемся. Имея влияние, да, ему бы поверили как царю, поэтому, да, или фисвитянину нужно было опередить царя, да, чтобы дать истинное свидетельство славы Божьей, то, что там произошло. Поэтому, да, рука Божья была на нем, поэтому он опережал царя. Послушайте. Подвиг Ильи вдохновляет нас бежать впереди мира и не давать ему никаких шансов обогнать нас. Ахав, мирской царь, образ мира, если ты подготовлен, да, если рука Господа на тебе, друг мой, ты будешь впереди мира. Ты будешь опережать этот мир, как бы он ни был подготовлен. Послушайте, у мира есть очень быстрые колесницы. Если ты смотришь, да, то есть на мир, ты находишь быстрые колесницы, технологии, деньги, связи, власть и так далее. Ты не обгонишь этот мир на его условиях. Только, да, то есть можно обогнать его как, да, то есть имея духовную подготовку, да, и руку Господа на своей жизни. Только так ты можешь обогнать этот мир. На его условиях ты не догонишь его, не обгонишь, ты даже наравне не будешь двигаться. Иногда, знаете, вот, ну, верующие церкви, да, то есть делают какие-то проекты, смотрят на мирской проект, да, то есть и пытаются, да, то есть сделать подобным. Сколько я их не видел, да, то есть, но на самом деле это выглядит, да, то есть у Бога. Не то, что у Бога, да, то есть вот, а просто, да, то есть вот, ну никак. О, делаем концерт христианской музыки, да, то есть три фонаря, красный, зеленый, желтый, светит. На лидера прославления желтым светом, на гитариста зеленым, на басиста или да, на ударнике, да, то есть там желтым. Все. Дымка надо дать, да, то есть все. Ну, согласитесь, да, то есть, ну, послушайте, да, у мира есть технологии, деньги, влияние, да, то есть, но зачем нам садиться на мирскую колесницу и состязаться с веком сим? Но есть другой путь. Приготовить, да, то есть свой дух, душу, тело для Бога, да, и позволить Божьей руке двигать тебя, ты будешь обгонять этот мир, скажи аминь. Ты будешь впереди, не позади. Понимаете, вот эти вещи мы должны понимать, но только подготовленных людей Божья рука касается. Если ты плотской, да, то есть если ты не трудишься, да, когда никто не видит, да, не смотрит на тебя, послушай, ну Бог не будет касаться тебя. Ты не будешь, да, то есть вот двигаться, ты не будешь опережать. Если мы станем подвижниками веры, и рука Господа будет на нас, мы будем впереди мира и не оставим ему никаких шансов обогнать нас. Никаких шансов обогнать. Почему? Да потому что ты подготовлен, и Бог касается тебя. Вот две причины обойти этот мир. Послушайте, нам нужно бежать в правильном направлении. Илия бежал впереди колесницы Ахава, послушайте. Гиезий бежал за колесницей Неемана. Два человека Божьих, две колесницы. Только один впереди, а второй за колесницей. И тот, и другой, Ахав и Нейман, да, то есть прообраз мира. 4 Царств, 5 глава. 4 книга Царств, 5 глава, 20 стих. Сказал Гиези, слуга Елисея, человека Божьего, вот господин мой отказался взять из рук Неемана, этого сириянина, то, что он приносил, жив Господь, жив Господь, да, о, аллилуйя, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. Приходим в молитвенную комнату, жив Господь, побегу я за миром, чтобы что-то взять себе от этого мира, какой-то кусок, да, и погнался Гиези за Нейманом. Молодец, погнался, да хорошо так бежал. Погнался Гиези за Нейманом. Гиези, да, то есть тоже тренировался, чтобы не упустить свой шанс. Утренние пробежки, да, то есть работаем над собой, все нормально, да. А вдруг, да, предоставится шанс, а я его упущу. Нет, я должен готовить себя. Я должен тренироваться, я должен готовиться. И вот он шанс. Нееман, да, с кучей золота, серебра, да, то есть одежд, которую мой господин не взял. Жив Господь, не зря я тренировался эти годы. И побежал за колесницей Неемана. Прям пошел. Он же дождался, когда Нееман отъедет далеко, потому что Елисей уже провожал его. И уже все, когда все разошлись, да, то есть когда уже все стало тихо, да, то есть в шатре человека Божьего, да, он вышел, посмотрел, и еще и двух рабов взял, с которыми тренировался. Говорит, ребята, не отстаем, работаем, Нееман не должен уйти от нас. Это наш шанс. И погнался Гиези за Нееманом. И увидел Нееман бегущего за собой. Знаете, это повернулся, сказал, о, кто-то хорошо бежит. Знаешь, аж стол пыли стоит, Гиези прет за Нееманом. Остановился, сошел с колесницы навстречу ему и сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром, господин мой, послал меня сказать. Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра, две перемены одежд. Это была подготовленная речь. То есть не только тело, да, то есть, но и в душе он уже подготовился, да, что сказать, как сказать, чтобы не отказал. Послушайте. Павел говорит, бегите, чтобы получить. Мы можем бежать, как Илия, чтобы получить награду от Бога. Мы можем, да, то есть бежать, как Гиези, чтобы получить что-нибудь от этого мира. Бегите, чтобы получить. Понимаете, вот принцип, да, он абсолютен. Чтобы получить, нужно бежать. Но мы должны еще знать, что направление, в котором бежать. Аминь. Мы должны бежать в верном направлении, впереди колесницы, а не за колесницей. Постоянно, да, то есть как бы вот, ну, чтобы преуспеть за этим миром. И послушайте, порой, чтобы достичь успеха в этом мире, люди Божьи готовят себя гораздо лучше. Люди Божьи готовят себя гораздо лучше, чтобы достичь какого-то успеха в этом мире, где-то прорваться, да, то есть что-то сделать. Получить какую-то карьеру, да, то есть вот приобрести успех. Но в Божьем плане они даже не рассматривают никаких забегов. Гиези был натренирован бежать за миром, и мир пошел к нему навстречу. Помните, да, сошел с колесницы Нееман. Он остановился, он пошел к нему навстречу, он сказал, что тебе дать? Нееман спросил, с миром ли ты? О, конечно, с миром. Бегущие за миром всегда будут делать мирские вещи с миром, без всякого осуждения, потому что они уже подготовлены. Да, все нормально, да, то есть все, нет никакого осуждения. Гиези был учеником Елисея, послушайте. Елисей – человек, который знал Илию Фесвитянина лично. Лично, потому что Илия призвал Елисея. Он знал, как Илия бежал перед колесницей Ахава, но решил для себя не повторять его подвиг. Гиези знал, в каком направлении бежал Илия, какой подвиг совершил Илия, но он не стал, да, повторять этот подвиг, решил совершить свой. Гиези побежал, чтобы получить серебро, и что? Потерялся навсегда. Мы что-то слышим после этого забега о Гиези? Да ничего. Единственный раз он всплывает, да, когда царю рассказывал о пророке, которому служил. Если ты бежишь за богатством этого мира, то ты должен понимать, что и проказу этого мира ты тоже получишь на себя. Вот эти вещи мы должны понимать. Так бегите, чтобы получить. Гиези побежал за богатством Неемана, а в итоге что? И богатство Неемана он получил, да и аминь, и проказу Неемана. Если ты бежишь за богатством этого мира, ты должен понимать, что и грехи этого мира ты тоже получишь. Это неизбежно. Награда найдет своего героя. Гиези побежал, чтобы получить серебро, потерялся навсегда. Если мы бежим за этим миром, мы его не догоним. Мы потеряемся. Мы просто потеряемся. Все. Был таков и нету такого. 1 Тимофею, 6 глава, 9 стих. Первое послание Тимофею, 6 глава, 9 стих. «Желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные и вредные похоти». Послушайте, которые что делают? Погружают. Что значит погружают? Скрывают. Просто погрузился, скрыл. Гези побежал, да, за серебром Неймана, и что? Он потерялся. Также люди, да, пытаются, да, желающие обогащаться, да, что? Во многие, да, пагубные, да, то есть вот, безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие. Все, беда их скрывает, нету его, утонул. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, сами себя подвергли многим скорбям». Сами себя подвергли многим скорбям. И дальше Павел пишет Тимофею: «Ты же человек Божий, убегай сего, избегай сего направления». То есть тренируйся, чтобы бежать в Божьем направлении, чтобы получить Божью награду. Аминь. Все то же самое, только ориентир на Бога, на Его Царство. И в завершении, послушайте, Павел пишет: «Ты же, человек Божий, убегай сего», да, сребролюбия, вот этих пагубных, да, то есть вот, похотливых сетей. Есть только один способ избежать сребролюбия – бежать в Божьем направлении. Как избежать этого всего? Бежать в Божьем направлении. Аминь. Если мы будем, да, то есть иметь Божий ориентир, будем себя готовить, Божья рука будет касаться нас, да, то есть мы побежим, мы будем обгонять этот мир, и мы будем получать награду от Бога. Аминь. Давайте мы поднимемся, чтобы помолиться.